Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию две публикации с интернет-портала «Православие и мир». Одна из них посвящена ситуации, связанной с так называемым панк-молебном в Храме Христа Спасителя и всему тому, что произошло после этой кощунственной акции и что происходит сейчас в так называемой блогосфере, то есть на различных интернет-форумах православных, на страничках живых журналов православных людей и людей, которые позиционируют себя как православные. И вот этому посвящена публикация протоиерея Игоря Прикупа «Панк-поздравление на Масленицу». Заранее прошу прощения у всех, кто высказывался по факту панк-молебна, если в чем повторю их слова или, наоборот, выражу полное непонимание, казалось бы, элементарных вещей. Символично, что случилось это в Масленицу, с ее разгуляем. Симптоматичны как реакция охраны на происшедшее, так и реакция значительной части православной общественности. Слегка обдумав само событие, а это событие в церковной жизни и событие знаковое, и реакцию на него, ощутил аз грешный неодолимое желание вставить свои 5 копеек в мошну, разбухшую от мнений по этой теме. Девчонки «отожгли», в кавычках. Сделали они это глупо и бездарно. Однако, насколько бездарно было их выступление, настолько же мощно оно было стихийно пропиарено в православной благосфере. Причем мощь пиара состоит не столько в обширности обсуждения, но кто в самом деле до этого знал этих муси-пусей, сколько в заряде ненависти, сочащейся и брыжущей в словах, бьющих себя пяткой в грудь ревнителей, ибо в этом очевидном несоответствии Евангелию проявляется их лицемерие, приветствующая Христа, рассыпающаяся ему в комплиментах, но не ближе порога своей души, в которой дается место всему, чем он гнушается, но не ему самому, не его простоте, любви, всепрощению и не его, наконец, гневу, скорбящему об ожесточении сердец. Короче, девчонки, объявляйте благодарность православной общественности, а то как-то неинтеллигентно получается. Вас прославили, а вы даже спасибо не сказали. Как человек, не понаслышке знакомый с обязанностями охранника в храме, именно с послушания дежурного я начинал свою церковную карьеру, скажу, стыд и позор всем, кто отвечает за безопасность в храме Христа Спасителя. Я не очень в курсе, на каких условиях кустодия нанимается и функционирует, поэтому не берусь анализировать детали, но это и не важно. Неспособность адекватно реагировать проявили не столько сами охранники, сколько те, кто их должен отбирать, инструктировать и тренировать. Растерянность охранников я даже могу понять. В любом другом месте они знали бы, что и как делать, но в храме, как в кабаке, нельзя, а как надо. Терзают меня смутные сомнения, что не только учений по ликвидации кощунственных акций у них не было, но даже и беседы не проводились о специфике реагирования на всевозможные хэппининги в храме. Так что парни не так уж и виноваты. Думаю, что кто-то с церковной стороны должен был позаботиться о способности охраны мгновенно гасить подобные вспышки, не опускаясь при этом до чего-либо в самом деле неуместного в храме. Не пора ли подумать о курсах церковных блюстителей порядка? Конфликтология церковная весьма специфична. Тут не помешала бы грамотная типологизация критических ситуаций в храмовом пространстве с отработкой методики их преодоления. О том, как надо было решать эту ситуацию, сказано уже много, но все же добавлю и от себя. Я во многом согласен с отцом Андреем Кураевым и считаю, что эта мерзопакостная ситуация давала нам прекрасный шанс, если не повернуть вспять процесс нарастающего в обществе раздражения против церкви, то по меньшей мере сильно его ослабить. Во-первых, охранники в течение 5 секунд должны были спустить девушек с Алии, затем, нежно поддерживая, летящей походкой повести их к выходу, если бы стали сопротивляться, в охапку и вперед. Этого было бы вполне достаточно, чтобы продемонстрировать всем, кто пожелает вдохновиться их примером, что ничего интересного в этом нет. Сила не в грубости, а в мгновенной адекватной реакции. Во-вторых, совсем выводить их из храма, на мой взгляд, сразу не надо было бы, а запереть без мобильников минимум на полчасика в каком-нибудь подсобном помещении, где не перед кем было бы истерить, пока не подойдет кто-то потолковей из дежурного духовенства, или даже специально пригласить хотя бы того же отца Андрея Кураева. А девчоночки пусть бы посидели взаперти, подумали бы, да попредставляли себе ужасы инквизиции, попримеряли бы в своем воображении какие-нибудь испанские сапожки. И не надо мне про законодательство и права человека. Одним словом, кто бы ни пришел из духовенства, девчонок следовало бы вывести из подсобки, дать возможность помыть руки и отвезти в небольшое уютное помещение, где, как советовал отец Андрей, усадить за стол, причем, думаю, вместе с теми же охранниками, и аккуратно направить разговор в русло критического реализма. Пусть жуют блины и объясняют, как они дошли до жизни такой. Уверен, что обошлось бы без хамства с их стороны. Если бы они, будучи приглашены за стол, стали бы дебоширить, конечно, пришлось бы передать их в заботливые руки правоохранительных органов. Но, повторяю, вряд ли бы они так себя повели. Скорее всего, наговорили бы они массу глупостей, вывалили бы кучу тупейших штампов. Только, простите, это были бы наши родные штампы. Те штампы, которыми мыслит огромная масса наших крещенных соотечественников. Зато у девушек впервые в жизни появился бы случай выслушать дотоле незнакомую им точку зрения. При условии, конечно, что собеседник их был бы серьезен без занудства, умен без снобизма и искренен без панибратства. Ведь в своей тупой пародии на молебен девчонки всего лишь скоморошески интерпретировали расхожие стереотипы, которые, к сожалению, далеко не всегда беспочвены. И вновь соглашусь с отцом Андреем, что еще неизвестно, какая пародия на благочестие кощунственней. Их, во многом связанная с дуростью, невежеством, бескультурием, или пародия тех, кто под видом православной религиозности насаждает язычество, тех, кто, эксплуатируя религиозные чувства, превращает храм в доходное место, кто, прикрываясь именем Христовым, вскармливает в себе и в церковной среде все те пороки, которые Христос предельно ясно клеймит». Не знаю, поняли бы в итоге беседы эти девушки хоть что-то, покаялись бы, посыпали бы себе макушки пеплом кадильным или же просто ушли бы с миром по домам, но уверен, что в какой-то степени их отношение к церкви изменилось бы. Ведь если бы охрана выволокала их за волосы, они бы не удивились. Скорее всего, именно к такому ходу событий они были готовы. А вот попытка поговорить, искренняя готовность выслушать их, отвечая без малейшей фальши, это бы их точно потрясло. Подумать только, православные и по-христиански себя повели. Но у истории, как говорится, нет сослагательного наклонения. В любом случае, это не последний шанс. Хотим не упустить его в будущем, значит, надо анализировать произошедшее в евангельском свете и с учетом допущенных ошибок принимать меры к исправлению себя любимых и тех реалий в церковной среде, ради которых имя Божие хулится у язычников, по словам апостола Павла. А начать хорошо бы с вмешательства в ситуацию, сложившуюся к стыду нашему, с подачи некоторых лиц, позиционирующих себя как рупор православия, и не допустить, чтобы участницы кощунственной акции получили реальные сроки заключения. Напомню, что это была публикация протоиерея Игоря Прикупа на сайте «Православие и мир». Еще один текст, который мне понравился, принадлежит перу протоиерея Андрея Ткачева к 8 марта о рыцарстве. «Человек предполагает, а Бог располагает. Люди творят нечто по замыслу прекрасное, но потом страхи отшатываются от того монстра, который вышел из их рук. Или наоборот, хотят развалить все до основания, но в результате лишь расчищают стройплощадку для проекта будущего. Одним словом, человек никогда не достигает того, чего хочет, тем более, что он редко знает, чего, собственно, хочет. Так возникают праздники, имеющие одну цель при возникновении и по прошествии времени удаляющиеся от этой первоначальной цели в сторону противоположную. 8 марта – одно из таких событий. Где память о маршах домохозяек? Где борьба за общее избирательное право? Где попытка превратить женщину в товарища и страстное желание сего товарища, чтобы на него смотрели не с искры желания, но лишь крепко жали ему руку и хлопали по плечу? Вся чушь сия, как пена, слезла, и осталось желание женщины быть женщиной, при согласии мужика, хоть изредка признавать за ней это смиренное и естественное право. Нет, гендерные проблемы кое-где продолжают волновать сердца человеческие с той же силой, с какой в анекдоте смиренного жителя тундры волновал Гондурас. Но у нас в стране, то победившего окончательно, но не полностью, то вдруг развалившегося внезапно и окончательно социализма, женщина хочет быть просто женщиной. Не хочет ни станка, ни лопаты, ни полета в космос, ни годового бухгалтерского отчета. Подарков хочет, комплиментов хочет, хочет слышать невинную полуправду о том, как она красива, хочет украсить пещеру подснежниками и дождаться своего добытчика вечером трезвого и не с пустыми руками. В этом смысле я за 8 марта. Я за то, чтобы люди по временам разглаживали сморщенное заботами лицо и расплывались в добрых улыбках. Но кроме этого, во всяком жизненном факте есть своя метафизика. есть возможность уловить высший смысл и вынести серьезный урок. Говоря о Международном женском дне, можно смело плюнуть на социально-политический пафос и заговорить о теплоте человеческих отношений и о рыцарстве. Да-да, о рыцарстве, которого у нас не было. Рыцарство – это воинская доблесть, уравновешенное благородство. Это умение уважать врага, это отказ от драки ради драки, но умелое ведение боя там, где есть высшая цель. Много священных идей и столетиями воспитуемых качеств сходятся в одну точку под именем рыцарства. Есть там место и для особого отношения к женщине, как к существу слабому, но способному принять великое освящение. Рыцарь может служить конкретной даме, а может и не служить, зная только сеньора или короля. Но рыцарь – христианин, и он непременно чтит Пресвятую Деву, видя в ней главную мать в мире и первую среди дев. От почитания Богоматери в рыцаре неизбежно должно присутствовать возвышенное отношение к женскому естеству, тем более, что часто рыцарь – монах, и он не смеет смотреть на женщину с вожделением. Это стройное и возвышенное средневековое умозрение, уводящее мысль вверх, подобно средневековым шпилям, владело умами людей на Западе долгие столетия. И когда умерло, собственно, рыцарство, как военно-религиозное служение, храбрость в соединении с честностью, строгость, смягченная милостью и учтивость к слабому полу в культуре остались. Вот этому и надо поучиться. Можно с малого начать. Например, нужно научиться сдерживать язык и никогда не выражаться срамно в присутствии женщин. Нужно раз и навсегда прекратить матерную брань, то есть воспитать в себе табу на всякое срамословие с упоминанием матери. Нужно понять, что хотя современная женщина и отравлена идеей равенства полов, самого равенства этого в природе нет. И кому, как не женскому сердцу, знать эту горькую истину? А значит, женщина, снаружи подделываясь под мир, внутри все так же хочет защиты, боится позора и предательства, мечтает о сильном плече. Она готова в 99 случаях из 100 сказать равенству и прочим демократическим свободам «пропадите вы пропадом», как только ей взамен пообещают простое семейное счастье. Но так надо дать ей это счастье. Нужно дать ей и заработанную копейку, и искренний поцелуй, и слово ободрения. Каждой женщине нужно получить все означенное от собственного мужа. И, Боже мой, сколько радости и силы, сколько энергии и самоотдачи, сколько ласки и заботы тогда в ответ получит мужская часть человечества. Право, жаль, что мы в большинством своем не рыцари. Кстати, о том, что рыцарства у нас не было, пишет Пушкин. Это я на случай возможных возражений, чтобы спорили не со мной. В набросках статьи о ничтожестве литературы русской он говорит: «Долго Россия оставалась чуждой Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния. Рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера. России определено было высокое предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией». Эти же мысли поэт развивает в известном письме Чаадаеву. Вообще, поэт, сказавший еще в Онегине «Лета к суровой прозе клонит», обещал стать незаурядным прозаиком и историком. Но мы сейчас не об этом. «Рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами». Значит, потомки должны одушевиться не по велению наступившего исторического момента, а по одной лишь доброй воле. За такой труд и награда иная. У Запада была своя историческая школа воспитания, у нас своя. Но теперь мы, не благодаря, а вопреки историческому моменту, можем сами себя воспитывать, избирая в истории лучшие образцы для подражания. И это есть подлинная школа и подлинный культурный подвиг. Ведь нынешний момент исторический состоит в идее уравнительного распада и в скрытой войне против всякого благородства. Действительность формирует человека по шаблону существа сытого и бессмысленно живущего. Самое время противостать этой липкой серости идее внутреннего благородства, идее служения. Рыцарство, напомним, есть одновременное служение и благородство. Слабого не обижай, над калекой не смейся, упавшего подними, чужого не бери, заработанным поделись, в грехе счастья не ищи, никого кроме Бога не бойся. Женщины, веди себя, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследникам благодатной жизни. При таком нравственном кодексе всякий праздник нам будет на пользу, и из всего мирского сможем извлечь нечто духовное. При таком подходе к жизни женщины наши будут нами гордиться и 9 марта, и 10, и 11. Да и мы, мужчины, откажемся видеть в женщинах лишь объект похоти, либо налогоплательщика в юбке, но усмотрим в них те черты, которыми от века вдохновлялись самые лучшие сыны Адамовы. Напомню, братья и сестры, что эта замечательная публикация принадлежит перу протоиерея Андрея Ткачева, постоянного автора интернет-портала «Православие и мир». На этом я с вами прощаюсь. До следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.